Я вас категорически приветствую. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас видеть.
Симметрично, спасибо. Встревоженные граждане вашими лекциями пишут вопросы. Вопросы следующего содержания. Хотелось бы получить ответы, Александр.
Да, попробую.
Итак, увидел такое вот любопытное видео. На нем мужчина оплодотворяет своим семенем куриное яйцо. Затем, через пару месяцев инкубации, из яйца вылупляется существо гомункул. Вроде бы здравый смысл и начальные знания биологии говорят, что такое невозможно, так как разница в геномах слишком большая. Да и контент автора очень сомнителен. И все же хочется услышать комментарии знающих людей. Почему такое невозможно?
Мне на самом деле несколько человек написали про вот это видео чудесное, и там, по-моему, 2 миллиона просмотров.
Слушайте, я задам вопрос.
Да,
оплодотворяют, по-моему, курицу, а не яйцо, нет?
Ну, вообще, это на самом деле, вот если бы происходило так, как в этом ролике, это вообще просто мечта селектора. Но с другой стороны, я прошу прощения, но иногда все-таки изредка случаются случаи скотоложества, так сказать.
Да.
И вот тогда бы рождались какие-то гомункулы постоянно. Вот почему-то мы этого не наблюдаем в природе. Селекционеры, они используют более сложные методы. Вы абсолютно правы. Вообще-то у кур внутреннее оплодотворение, то есть это самое семя должно вводиться в яйцевод курицы.
Да.
А когда она сносит яйцо, она его, понятно, что она его сносит с петухом или без петуха. Здесь, скорее всего, это какое-нибудь вообще яйцо из магазина, судя. Я посмотрел этот канал, на самом деле. Там, по-моему, автор не скрывает, что он глумится. Там в описании ролика написано, что ему нужен спирт, например, для некоторых нужд. Вот. Но, тем не менее, народ настолько дремучий, что они ведутся на это.
Вот. Зачем спирт? Для
протирать. Протирать какие-то приборы ему нужны.
Половой орган.
Это такой юморок такой. 2 миллиона просмотров. Вот. И, собственно, курица сносит яйцо и с петухом или без петуха. Если она снесла его с петухом, оно оплодотворенное, что там делать семени с человеком, непонятно. Если она его снесла неоплодотворенное, у нее вообще оплодотворение происходит в яйцеводе, и яйцеклетка быстро теряет способность к оплодотворению. То есть, когда яйцо снесено, там уже опять же оплодотворить не получится. Но хоть не
ты,
важно.
Хоть ты протри его спиртом, а потом обмажь известную
субстанцию. Да, и там аккуратно вскрой, там найди там эту яйцеклетку, там же она внутри, в желтке. А, на самом деле, абсолютно правильно человек написал, что вообще у нас ДНК настолько сильно отличается. У нас сперматозоиды отличаются, яйцеклетки отличаются. То есть, сперматозоид человека в яйцеклетку курицы не проникнет. Более того, я специально спросил генетика знакомого, он сказал, что проводились опыты, но не с человеческими сперматозоидами, а брали сперматозоиды хомяка, брали ядро его и специально вживляли в яйцеклетку курицы. Ничего там, ну, она, в общем, разваливается тут же.
Хомяк с клювом не получился.
Хомяк с клювом, есть опыты различные, когда пытаются там каких-то делать мутантов, куриц с зубами были такие опыты. Недавно была публикация там каких-то куриц с лапами динозавров, но это, конечно, журналисты обычно преувеличивают, там какие-то эмбрионы получаются, немножко такие. То есть, понятно, что курица – это, ну, вот, по современному представлению, потомок динозавра фактически. И что у нее есть какие-то гены, которые спят, вот, например, гены зубов. Их-то можно как-то попытаться включить, и у нее там начинают эти зубы формироваться. Вот такие опыты проводились. Что-то, но пока что это, опять же, это что-то там с эмбрионом, естественно, он не живет. Если он и рождается, то... Вот. А то, что здесь, это скрестить двух животных разных классов вообще, это птицы и млекопитающие, это даже Лысенко, по-моему, о таком не писал.
Не мечтал, я бы даже сказал. Ну, тут странно как-то. Во-первых, существо гомункул. Гомункул –
это, как я помню... Этот самый Парацельс, потому что это по технологии Парацельса, но он там не шприцом, а чем-то другим вводил семя.
Гомункул – это тот, кого в пробирке выращивают,
ну,
если я правильно помню.
Ну, какой-то кадавр.
А вот разница в геномах, все-таки, наверное, в ДНК, да? Разница,
ну, в геномах, да, в ДНК. Да. Разница там, хромосом у курицы, по-моему, 78 хромосом, у человека 46, ну, и там даже дело не в этом. Генетик, кстати, сказал, что число хромосом, ну, я в прошлый раз об этом говорил, не является непреодолимым барьером, но там просто в самих последовательность ДНК столько отличий, что там они несовместимы, в принципе, ничего там не произойдет.
Ну, от себя замечу, вот в местах лишения свободы, ввиду отсутствия женщин, массово насилуют котов и собак, например, что-то не получаются.
Ну вот, да.
Ни котолюди, ни эти, как, ни собака-человеки. А в южных странах, по-моему, сожительство со ослами, оно вообще норма жизни у определенных категорий населения. И тоже кентавров не видно, ослиных. Хотя количество ослов среди людей, по-моему, превышает все разумные
пределы. А так было бы здорово, такой механизм эволюции замечательный. Но гибриды бывают, но между близкими формами. И понятно, что они часто бесплодны.
Даже у человека с обезьяной ничего не получается.
Ну, мы, помнится, про это как-то говорили с вами. Еще генетик этот сказал, что он технические проблемы не видит вообще.
Ну, какие сомнения.
Ну, что сказал, не только подумал. То есть, сейчас делают и более крутые вещи. То есть, ну, вообще известны гибриды, например, между белым и черным носорогами.
Ага.
Между ними эволюционное расстояние, то есть там, по-моему, больше 10 миллионов лет всяко назад они разделились. А человек и шимпанзе родились 7 миллионов лет назад. То есть, в принципе, технически на современном уровне эта задача, по мнению некоторых генетиков, я так аккуратно скажу, может быть решена. Но по этическим пока никто этого делать не будет, наверное, в ближайшем будущем. Хотя какие-нибудь, не знаю, там, восточные страны,
наверняка уже где-нибудь уже в подпольных лабораториях, что-нибудь эксперименты ставят. Переходим к следующему вопросу. Угу. А каменные кувшины египтяне тоже медным инструментом обрабатывали? Там не просто сверление, там натуральный кувшин, узкая горловина и широкая емкость внутри.
Ну да, как они туда... А как эти самые корабли делают в бутылке современные? Тоже вот непонятно. Да? Есть же такое чудо природы. А про кувшины, на самом деле... Действительно интересная вещь, потому что их там найдено много, вот этих сосудов египетских, каменных. И я, по-моему, в прошлый раз там упоминал Стокса, археолога, экспериментатора. Так он и до этих ваз добрался тоже.
Подлец.
И сделал таки вазу. И сделал вазу. Там технология следующая. Ну, там делают действительно снаружи форму некоторую из камня, из какого-то. Вот. Потом по той самой технологии, по которой они там дырки сверлят, медным сверлом с абразивом высверливают дырочку вертикально. Потом берется такой кремневый резец по форме как восьмерочка. Ну, кстати, найдены такие резцы этими археологами в египетских там, каких-то гробницах и в памятниках. И картинки есть, что интересно, египетские, где они там с этими вазами сидят. Такая вот палочка, вилка, туда вставляется этот резец. Делается такая вот тоже ерунда, такое сверло. Дальше она вставляется туда, в эту дырку, под наклоном сначала. И начинается изнутри выскабливание, там, высверливание этой полости. Потом постепенно его поворачивают, поворачивают, расширяют, расширяют, расширяют и делают эту полость. Вот. Не особо это премудрость. И Стокс это сделал, у него там фотографии есть всего этого набора инструментов и, в общем-то, результата. Пофазово.
Она есть на русском языке, книжка его, нет?
Нет. Я как раз вот подкинул идею, вот фонд «Эволюция», который наследник династии, что хорошо бы ее перевести на русский
было
издать.
Было бы очень круто.
Она нелегкое чтение, то есть она такая непопулярная, но там много картинок. У нас же народ картинки любит смотреть. Правда, мне говорят, а видео, давайте-ка видео предъявите. Вот видео тоже бы неплохо сделать.
Ну, это нам напоминает известного персонажа, Фому неверующего, пока пальцы в раны не вложу, не поверю. Ну,
да.
С одной стороны, да, с другой стороны, у меня такое чувство, что у вас уроки труда в школе были, токарный станок видели, представление есть, как он вообще работает, что резец можно внутрь заводить, крутить, там, вот, как-то обрабатывать изнутри в том числе. Я когда-то токарем был. Мы в шариках кубики вытачивали внутри.
Да. Не могли.
Ну, это вообще выше понимания, а тем не менее, любой алкоголик, в общем-то, может такое сделать. Следующий вопрос. Стоп! Значит, инопланетян нет? Мы единственная разумная раса во всем космосе? Смайлики. В космосе, окромя бактерий, ничего нет? Я так не играю.
Нет инопланетян. А какие бактерии в космосе для начала?
Непонятно.
Ну, кто-то их нашел где-то в космосе. Я вот что хочу сказать. И, кстати говоря, этот вопрос повторяется в комментариях к видео. Путают две вещи. Принципиально возможность существования разумной жизни где-то. Ну, жизни для начала. Разумной жизни. И другое дело их появление на Земле и следы этого визита. В общем, что, как говорится, две большие разницы.
Да, да.
То есть я... полагаю, и многие астрономы там со мной соглашаются, что где-то в космосе там, миллиарды звезд, миллиарды галактик вполне могла возникнуть жизнь, вполне могли появиться какие-то разумные существа. Это вообще очень и очень вероятно. Другое дело, что на Землю к нам они, похоже, не прилетали. То есть, другое дело, то есть, точнее, доказательств этого нет. Вот
как... Я бы так сказал, что дополню, так сказать, полностью согласен, но дополню. С точки зрения, мне так кажется, существ, которые способны преодолеть такие бездны пространства и времени, с их точки зрения, в чем смысл визитов к цивилизации, которая еще друг друга резать не перестала там, вот, изо всех сил, сосредоточившись только на взаимном уничтожении.
Это тут начинается философия. То есть
это, можем... С моей точки зрения, это мы с вами стоим над муравейником, и нам страшно интересно, что они там вообще.
А муравьи такие, что-то к нам люди-то не приходят, не делятся технологиями.
В общем, как-то странно. Ну, а бактерий в космосе, естественно, нет. Там, во-первых, жрать нечего, а во-вторых, дышать нечего. На планетах, ну, наверное, где-то есть.
Вот я как раз слушал недавно лекцию, как на Марсе ищут жизнь. Ну, может, и найдут какие-нибудь низкоорганизованные формы. Не на поверхности, потому что там бешеная радиация, а в каких-то пещерах глубоко. Вода там есть. Так что теоретически, она там может быть. Вот когда построят какой-то очередной агрегат, который сможет туда спуститься, в эти дырки, потому что под поверхностью там, в общем, радиация поменьше, и там теоретически что-то могло зарождаться. Пока таких данных нету. Ну, вот мы говорим только о том, что открыто наукой.
Да.
Гипотеза – это другое дело.
На кой черт людям перемещать многотонные блоки, когда проще справиться с небольшими? Где логика? Или вы хотите сказать, что тогда об этом как-то и не задумывались? Было все по плечу и по уму.
Ну, меня, во-первых, поправят, может, архитекторы какие-то, но сейчас вот строительство, тем не менее, блочное, оно ведется. То есть, если проще строить из кирпичей отдельных, ну, строили бы из кирпича. Но мне кто-то скажет, что нельзя сравнивать там, нас с египтянами. Я сам не архитектор ни разу, там, не строитель. Вот, и сейчас сразу там крики раздадутся. Ага, вот ты построй сначала, хоть нужник какой-нибудь. Но, тем не менее, я знаю просто, что у тех же египтян, то есть, у них вообще, они же строили сначала из кирпичей, там, кирпичи, сырец. И первая вообще известная крупная пирамида – это пирамида Джосер, ступенчатая. Она из маленьких блоков, причем которые каменные, но по форме воспроизводят кирпичи. И это на самом деле такая типичная тема, когда появляется какая-то инновация, чисто по привычке копируют предыдущую технологию. Точно так же, ну там бывают разные подходы, точно так же, когда пытались сделать там первые самодвижущиеся там какие-то экипажи, их пытались сделать по форме кареты, там, условно говоря.
Я это только хотел сказать. Да. Сзади был сундук с вещами, а спереди куча
И даже там идея механическая лошадь, которая бы тянула вперед. То есть это называется инерция мышления. Вот Игорь Нардович может на эту тему тоже там что-нибудь рассказать. Инерция мышления. Вот. А египтяне просто поняли, что элементарно из больших блоков, на самом деле, во-первых, это экономичней, быстрее, меньше поверхностей, просто площадь посчитайте, и надежнее. И поэтому следующие пирамиды, они уже стали строить из больших блоков. Вот. А первая пирамида была из мелких. А они, кстати говоря, хуже сохранялись потом.
Да, да.
Вот, поэтому здесь вот такое...
Пирамида Джосера, она совершенно очевидно там обсыпавшаяся.
Ну, она в хорошем состоянии, пирамида Джосера. Это было
первое. А вот которые крупноблочные, у арабов есть специальная поговорка про них. Все боится времени, а время боится пирамид.
Арабы, правда, сами и растаскивали их там активно.
Они
для своих.
Не смогли. Вот цивилизованные европейцы треть Колизея растащили и построили из него половину Рима, а пирамиды только облицовку. Так. Затроллили про планету Нибиру и ничего больше. Пирамида Хеопса. 20 лет, 2,5 миллиона блоков. Это 1.5 минуты на блок, а там и по 35 тонн есть. Ну вот хоть прибейте, не понимаю, как руками, деревяшками, медными трубами и веревкой можно такое сделать.
Ну, 35 тонн – это очень большой блок. То есть у Хеопса, насколько я помню, средний вес 2,5 тонны блок. Да. Снизу там они побольше, сверху они поменьше. Во-вторых, вы сказали только что про уроки труда. Еще неплохи бы уроки организации труда, то есть менеджмент. То есть это, видимо, представляют себе, что это вот сидит какой-то там человек и непрерывно один за другим последовательно 20 лет выдает эти блоки вообще. Но если мы представим себе, что есть некая бригада этих самых каменотесов, или как они там называются, и она производит, например, 2 блока в час. Угу. Дальше мы берем, ну вот, значит, 8-часовой рабочий день, допустим, 16 блоков в день. Дальше мы берем 30 таких бригад. В сумме получается порядка 500 блоков в день они будут производить. Это же каменоломня, там их много. Они трудятся параллельно. Дальше, вот если пересчитать, допустим, 300 дней рабочих в году, пусть они отдыхают 2 месяца, а за 20 лет это 3 миллиона блоков получается. Какие 1,5 минуты?
Даже и больше, да. Ну, я в данном случае, извините за яканье, вижу типичный образец такого бытового мышления. А у меня сосед, строитель Петя, я его спросил: Петя, можно построить пирамиду? И Петя сказал: нет. В то время как Петя является там заливщиком фундаментов или еще чего-то на загородных
на
участках.
Пенсии.
Да. И больше Петя
воровал
ничего...
цемент.
Да. Вот как воровать цемент, Петя может рассказать подробно.
Все вообще.
Да, как
египтянам строить... он 100 очков вперед.
Как строить пирамиды.
У них там за это руки рубили.
Да, Петя, наверное, не совсем в курсе.
Я хочу сказать просто вот по поводу бытового мышления, что здесь, на мой взгляд, глобальная проблема более для человека, уже тем более взрослого, сформировавшегося, что он не понимает, или, точнее, он уже на словах понимает, на деле он не понимает, что любая задача может быть решена разными способами. То есть, вот этот подход такой бытовой, что вот я вижу одно единственное решение, а других я не вижу. На самом деле, в науке существует такое правило, что если у нас есть какая-то проблема, могут быть разные гипотезы объясняющие, или там есть разные пути решения некой задачи. И мы можем их сравнивать между собой. И понятно, что если вот так тупо встать, сидеть там один блок за другим, но никто так не делает, и сейчас, и никогда так не делали. То есть, есть нормальный процесс там, организации труда. У египтян было с менеджментом все в порядке. Ну, это современный, действительно,
никаких,
который
да.
трех гастарбайтеров организовать не может, он действительно...
Вот любителям задавать вопросы про пирамиды Хеопса и ее окружающие, настоятельно рекомендую поинтересоваться историей Древнего Египта. В частности, поинтересоваться... ирригационными системами, построенными вдоль реки Нил для полива сельскохозяйственных угодий. Ирригационные системы Древнего Египта, они по сложности, трудозатратности и всему остальному превышают вложенные в пирамиды просто на порядке. А это почему-то никого не интересует. Вот пирамида,
пирамида,
она, видимо, такая
заметная. На нее просто посмотрели, съездили в тур и сфоткались на фоне пирамиды. А ирригация это как-то уже
фигня какая-то.
Проза жизни.
Ни о чем вообще. А мне больше нравится версия о полуводном образе жизни, учитывая нашу тягу к воде и рыбному рациону. Что могло бы объяснить и потерю волос, и накопление подкожного жира. А от паразитов сбрасывать мех не актуально, ведь тогда подвергаешься атаке кровососущих москитов и прочей мухоты. Лучше один раз помыться, чем 100 раз колотиться.
Ну, на самом деле, для москитов шерсть вообще помехой не является. Они там несчастных обезьян и всех прочих обросших шерстью кусают только так.
В сельском хозяйстве...
Коров бедных,
да,
там
есть
оводы.
Такие оводы, слепни и прочее, которые не просто кусаются, а откладывают под шкуру личинок, прогрызают в шкурах дыры.
И, кстати, у бедных обезьян с этим тоже вообще все не очень хорошо. Когда их там из дикой природы привозят в какой-нибудь зоопарк там, или для изучения, то прежде всего из них там
паразитов
изгоняют этих паразитов. И был такой Джеральд Даррелл.
Только хотел выкрикнуть, вот. Любимый писатель
Он
детства,
там прекрасно описывал, какую там процедуру изгнания всяких этих паразитов.
Из какого-то капуцина.
Да-да-да, там вытащили их там сочни.
И
там какой-то даме показывал, который сначала говорил: вы мучаете бедных животных, лишаете их райской жизни в природе. Он ей это показал, она там в обморок упала и больше вопросов не задавала. Значит, по поводу полуводной, у меня, по-моему, даже отдельное видео было, значит, по поводу водной гипотезы. Ну, есть такая гипотеза, на самом деле она достаточно давно, еще там в первой трети 20 века впервые выдвигалась разными авторами. Она достаточно остроумная. И она действительно эксплуатирует различные признаки человека, которые можно объяснить его водным прошлым. То есть, вот кожа у нас гладкая, плавать хорошо, нос у нас такой от воды защищает. Любим мы купаться. А обезьяны многие не любят купаться, любим рыбку кушать. И там много всего, вплоть до того, что вот рожать в воде легко. И даже, что вот у мужчин длинный пенис, чтобы в воде, так сказать, легче было самку оплодотворять, чтобы, так сказать, это все в воде не вытекало. А у женщин девственная плевра, она, соответственно, защищает от воды тоже.
Господи.
Вот. То есть, ну, там вот такой список. Длинные волосы, чтобы детеныши в воде за них держались. Mm-hmm. Вот, на самом деле, подход такой, что при желании любой признак можно к воде подтащить.
Да.
Вот. И здесь мы, опять же, подходим к тому, о чем я только что говорил, к бытовому мышлению. Mm-hmm. То те же вещи можно объяснять по-другому, в принципе.
Я вот сразу задам вопрос встречный, так сказать. А почему не облысели выдры? Почему мы не видим лысых бобров? Почему массово не облысели тюлени? Зачем им мех-то вообще? В чем смысл? Ну, неужели непонятно, что если мех покрыт салом, то наоборот,
нормально,
тебе с мехом гораздо лучше.
Да, и есть там примеры всяких утконосов там, и прочих. То есть куча водных, на самом деле, большинство околоводных млекопитающих, полуводных. Мы все-таки не говорим, что человек произошел от какой-то формы типа дельфина.
Да.
Вот. Они, в общем, меха там шерсти не лишились и прекрасно себя чувствуют. Не мешает это им плавать никак.
Вот в Японии обезьяны все время сидят в горячих источниках и что-то никак не облысеют.
Тоже. Ну, может, они еще не спешат очеловечиваться.
Не задумывались об этом.
Там, да. Вот. А с другой стороны, можно назвать и гладкокожих животных, которые, в общем, живут на суше прекрасно. Мне больше всего мне нравятся голые землекопы. Это вообще такие классные подземные грызуны, они причем весьма оригинальные. Да-да-да, мерзкие такие, несимпатичные. Да. Ну, хотя на вкус и цвет, как говорится. А они социальные такие, у них там царица есть там, и прочее. И вот у них волосяной покров у человека, на самом деле-то он есть, а у них его нет вообще. Целиком и напрочь. При этом они живут под землей тупо. И, в общем, с водой никак они особо не связаны.
Не контактируют.
То есть могут быть разные причины исчезновения волос. У человека там, это обычно объясняют тем, что вот, ну, наиболее такая общепризнанная версия – это теплообмен. Угу. Что наши предки вышли на открытое пространство, солнышко палит, надо охлаждаться. Вот у них увеличилось количество потовых желез, а шерсть исчезла, чтобы лучше было испарение. Вот это все. Угу. Вот. Ну, и там можно и другие какие-то еще называть гипотезы, их много. Но вот водная одна из них. Но самая главная проблема с водной гипотезой – это отсутствие палеонтологических доказательств. Угу. Потому что у нас есть там всякие австралопитеки, находки всяких древних наших предков. Они, в общем, на водных не похожи, они похожи на древесных. Угу. И когда вот эти сторонники водной гипотезы начинают говорить, ну, а что? Потому что предки на дне лежат, речном или морском. Ну, вперед ищите тогда. Вот найдете, приходите.
Кстати, вот не вспомню, где читал, но твердо помню, что на человеке волос гораздо больше, чем на шимпанзе. Просто у шимпанзе они там пожестче.
Там обычно говорят, что не больше, а плотность волосяных вот этих фолликул, она примерно одинаковая. Только у шимпанзе они длинные, жесткие такие, да, у человека тоненькие, маленькие. Да. А так вообще, да, собственно, женщины регулярно делают себе эпиляцию, и при этом говорят про то, что мы безволосые. Угу. Парадокс. Тогда не тратьте деньги на это все.
Огорчает сытая уверенность в непогрешимости академической науки.
А я не понимаю, собственно, откуда это?
У меня такое чувство, что они про какие-то религиозные догматы все время говорят. Где вот так, и обсуждать это даже нельзя.
Потому что вот я у вас третий раз, по-моему, каждый раз мы говорим, что вот раньше считали вот так.
Да.
Потом оказалось, вот мы только что говорили, вот есть такая гипотеза. Где непогрешимость? То есть как раз мы видим, что наука развивается, что-то доказывают, что-то опровергают. Другое дело, что это надо делать, в общем, по правилам науки, а не как хочется.
В общем, для начала хотелось бы посоветовать все-таки хотя бы интересоваться, что там в этой самой науке происходит, дабы таких тезисов, наверное, не выдвигать.
Ну, я просто в прошлый раз я предупреждал, что мы там посмеялись над Ниберу, и вот обидели кого-то.
Ну да, задели,
заживое. Надо было серьезно говорить про это.
Так, если у твоей женщины овуляция совпадает с месячными, я снимаю вопросы. Если мы произошли от приматов, почему у обезьян течка – это период, когда самка может забеременеть, а человеческая самка может забеременеть в период противоположной течке, то есть менструации?
Ну, автор, видимо, считает, что менструация – это течка. Ну, то есть, у женщины, раз что-то вытекает, да. Логично назвать это течкой. Да. Извиняюсь, опять же, если человек пойдет писать, как бы у него тоже что-то течет. Но мы это течкой не называем. То есть, просто путают разные вещи. То есть, течка – это вообще у млекопитающих. Угу. Действительно, там, выделение у самок определенных жидкостей, угу. которые издают специфический запах, который привлекает самцов. Угу. Менструация – это вообще отторжение неоплодотворенной яйцеклетки, которая выводится из женского организма вместе вот с некоторым количеством крови. Это разные вообще физиологические процессы. Кстати говоря, да, у человека никакой течки нет, в принципе, но она рудиментарная. Угу. И у шимпанзе тоже. Угу. Она рудиментарная. Другое дело, что у него вот это набухает все, когда она там овуляция у нее происходит, когда она готова к спариванию. А менструация у шимпанзе точно так, ну и у других там. Человекообразных, угу. точно так же происходит примерно, как у человека, тоже раз в месяц у нее менструация, у нее цикл. Они точно так же, кстати, подвержены всяким там менструальным ПМС, угу. есть угу. такое, я наблюдал. То есть вот Джина, угу. который мы, может, съездим как-нибудь в гости, к ней нужно в нужный момент приезжать.
Иначе можно
нарваться, не в момент менструации.
Автору вопроса рекомендуем заняться половой жизнью, дабы обрести хотя бы минимальное понимание, что там, зачем и когда происходит. Да. Это вот не надо путать теплое с кислым. Где можно ознакомиться с данными о методах датирования ископаемых неандертальцев и подробными отчетами процесса проведения этих проб?
Ну, я не знаю, автор, почему задает этот вопрос, но мне чудится не там верит. Недоверие какое-то. А как, кто там датировал и как? Ну, уважаемый автор, значит, идешь в какой-нибудь поисковик по научным статьям. Там есть самый такой, который по всему ищет, это Google Scholar там есть. Угу. Есть там какой-нибудь PubMed, там, или какие-то еще другие. Вбиваешь туда, там, не знаю, неандертал, радиокарбон. Угу. И получаешь сотни статей. Есть там журнал специальный, там, радиокарбон посвященный. Это если мы говорим про радиоуглерод. Угу. Есть другие методы датирования, их куча. И каждый год публикуются многочисленные статьи, где все вообще подробно с таблицами, с описанием, как брались пробы, как их очищали, в каких лабораториях, что получилось, что не получилось. Пожалуйста, читай. Ну, по-английски читай. Не хочешь mm-hmm. по-английски, на русском у нас на антропогенезе есть такие относительно популярные статьи на эту тему. Но это не является тайной страшной, которую хранят ученые. Наоборот, там самое интересное – это приложение, как правило. Это большие скучные таблицы, графики, угу. где описывается, вот как, что, какие цифры получились, почему они считаются надежными или ненадежными. Как правило, делаются разными сейчас методами. То есть, если датируют там какие-нибудь находки, то берут сначала, допустим, радиоуглерод делают по угу. кости, угу. параллельно там по каким-нибудь там на этой же кости какие-нибудь там, не знаю, там натечные образования угу. кальцитовые делают. Есть метод какой-нибудь там оптически стимулируемой люминесценцией, прошу прощения за выражение, вот, и там еще каким-нибудь, параллельно смотрят, еще каких там зверушек нашли, то есть там, допустим, нашли каких-нибудь там мышек, грызунов, и смотрят там по таблицам, должны они жить в это время или не должны, угу. то есть несколькими методами, и должны цифры, опять же, совпасть. Вот, и там сейчас до десятка методов различных, я имею в виду не вообще, их угу, вообще угу. существует много десятков, а на каком-нибудь ответственном памятнике там много раз это делают разными методами в разных лабораториях, и потом сверяют, что, о, сходится, нет, не сходится. В некоторых случаях сейчас достаточно точно научились это делать.
Я бы от себя, так сказать,
физика.
Дополнил, что единственное, что это, наверное, не совсем научно популярно.
Это совсем не популярно.
Это специфические тексты, разобраться в которых лично мне, например, непросто, я не совсем понимаю.
Хотя я хочу сказать, что каждая книжка, популярная по древним людям, почему-то автор считает своим долгом там, написать, как устроен радиоуглеродный метод, угу. вот, но все равно людям сложно это понять. А метод существует уже там.
И обрящите.
Больше полувека используется, развивается.
Что-то слишком много объясняется мутацией.
И вот мне не очень понятен контекст этого вопроса, но да, действительно, наша изменчивость, если мы говорим про эволюцию, то только что организмы меняются, это действительно результат мутаций. То есть наш ДНК копируется с ошибками. Эти ошибки приводят к тому, что организмы получаются разные. Но если там мутация такая, что там рождается организм без головы, то он не живет. Но большая часть мутаций на самом деле ни на что не влияет. Какие-то мутации слабо влияют на фенотип, на то, что получается. Какие-то из них вредные, какие-то нейтральные, какие-то, может быть, чуть-чуть делают этот организм лучше. Но еще, на самом деле, плюс к мутациям существует комбинаторика. То есть большая часть мутаций, которые мы несем в себе, они очень старые, они произошли, может быть, миллионы лет назад, они в нашей ДНК находятся, и при половом размножении там происходит постоянное перемешивание этих признаков, в результате чего получается огромное разнообразие организмов. А дальше уже, естественно, отбор работает. Ну, это я такой, опять же, классический самый такой принцип объясняю. Вот. Не все мутациями объясняется. Мутация – это как бы такой действительно вот процесс.
А можно узнать про быт первобытных людей? А то популярная литература, фильмы представляют наших предков как мычащих, нечесанных бомжей в кожаных лохмотьях. В то же время находят костяные гребни, в захоронениях бусины, что говорит о том, что люди издревле следили за собой.
Ну, про костяные гребни, это, может, мне археологи поправят. Если не ошибаюсь, древнейшие костяные гребни – это какое-нибудь там римское время. Все-таки они палеолит. Так что как там древние люди причесывались, я не знаю. Бусины находят, ну, это, опять же, с верхнего палеолита. То есть, есть упомянутый в прошлые разы, по-моему, знаменитый памятник Сунгирь, где там тысячи этих бус. И там по секрету археологи, в том числе и там, кто работал понемножку себе там...
Отметают, да?
Постащили на память. Ну, это, а может и нет. Не будем никого, так сказать, обвинять огульно. Вот, там эти бусы – это украшения. Ну, были у них украшения. Как они следили за гигиеной своей, мы вообще-то не знаем. Вот, наверное, они как-то там приводили себя в порядок. Вот. Ну, мы можем судить по современным каким-то племенам различным, да, там, да, традиционным народам, у которых это может быть очень по-разному.
То есть взгляды... Настолько по-разному,
да,
извините, перебью.
Да, да, то есть там описание, как там залезали каким-нибудь там чукчем, да, в землянку, там, где зимой не проветривается, и, я уж не помню, кого там цитировали, там, и там сидели пять ногих чукач, как бы, там запах может быть... Никого не хочу обидеть.
Да,
запах,
да,
специфический для европейца. Вот. Мыться там просто негде, условий нет.
От себя могу добавить. Когда-то я читал, такая была отличная книжка, называлась «Путешествие в каменный век», где граждане ходили по Папуа, Новой Гвинее,
да,
и общались с папуасами.
Да.
Два примечательных момента. Что женщины папуасского племени собирают всю... мочу во время менструации. Моча это как следует протухнет, а потом, ну, там, в тропике, а потом они ей намазываются для, так сказать,
для сексуальности.
Да, для сексуальности. Да. Самое сексуальное место у них при этом затылок. Они все время носят кусок коры, который закрывает затылок.
Вау.
Когда женщина
нельзя
хочет
показывать,
предложить себя какому-нибудь выдающемуся джигиту, она садится перед ним на корточки, открывает затылок, и он впадает в глубочайшее половое возбуждение. Потому что вторичные, первичные половые органы, которые все время на виду, его почему-то не заводят. А вот затылок, закрытый корой, да. А при этом сами мужики, они собирают жир из мертвецов, и которые тоже прогорклые, омерзительно вонючие, они намазываются им. И вот они ходят, благоухают друг другу тухлой мочой и тухлым жиром человеческим, и им это нормально.
Там есть еще племена, которые... Ну, там есть всякие эстетические моменты. Например, там чернят себе зубы. Зубы должны быть черные. Белые зубы – это некрасиво.
Некрасиво.
Вот.
Даже у нас
там делают различные вещи со своим телом. А я вот недавно тут очередной раз читал работу по пище, по всяким блюдам. И там замечательно, как хранение там, всяких продуктов питания. В том числе, кстати, на Руси в свое время. Там как квасили рыбу. То есть, когда бралась, выкапывалась яма рядом с домом, туда наваливалась рыба. Дальше это все накрывалось какой-то там корой. Или там золой присыпалось. И оно там лежало месяцами. При этом эта рыба ферментировалась настолько, что ее можно было черпать оттуда. Нормально кушали. Есть классическое блюдо Капальхин, знаменитое.
Да, да, да,
там
да,
разные,
да,
есть варианты. Там, когда берут тюленя, выпотрашивают, в шкуру туда пихают чаек, сколько-то там зашивают и закапывают.
Сложное блюдо.
На пару месяцев.
Там, месяцев, или... да.
Вот, получается такой паштетик, нямка.
Да.
Вот, но если не готов, то если ты не привык, то сдохнешь. трупный яд.
Горячо любимые мной викинги, они таким образом закапывали акул и скатов.
Так и сейчас
есть
такое блюдо, это национальное блюдо. Традиционно.
На какой-то праздник они этих скатов тухлых жрут.
Вот эта рыба, она сырая, ядовитая.
Да,
вот они ее вот так тухлят. Я еще слушал рассказ одного этнографа, но мы немножко отвлеклись, но давайте, что-то же так интересно. Я он рассказывал, как ему там, он пришел, у кого-то, у немцев, что ли, он был, и они его угощали кровушкой. То есть он пришел, а гость-то дорогой вообще, они ему, ладно, что там, чай, давай-ка мы тебе кровушки. Достают ему такого из кожаного мешка оленьи кровушки, такая с комочками, там, не знаю, давно у них хранится сам, да, и ему там пришлось выпить, и они его зауважали сразу после этого. А потом он, значит, пошел гулять, и там олень, и там детки бегают, и у них конфетки. Они выдавливают личиночек овода, ням-ням. Он говорит, так и попробую. Попробовал, значит, одну съел, вкусно. Они ему тут же горстей натащили, дорогой ты наш.
Угощайся.
Хороший дядя. И они так вот, то есть мы отвлеклись от вопросов гигиены, но человек очень разнообразен и в пищевых пристрастиях, в сексуальных пристрастиях в вопросах гигиены. Вот. На самом деле это некая проблема. Это вот Дробышевский Станислав, который в прошлый раз был, он как раз говорил, что вот у человека нету врожденного такого инстинкта убирать за собой. То есть вот кошечка там даже, она там погадит, закопает.
Да.
У человека нет, потому что наши предки жили на деревьях, и все, что мы бросали, наши предки, оно падало вниз в листву и пропадало навсегда. И вот когда люди переселились уже в другие места, нужно учиться, приучаться. Поэтому у нас вот там часто мусор бросают, где шел, там и бросил. Потому что инстинкта такого, ну, вот какого-то стремления к чистоте, с этим проблемы. И вот на древних стоянках, на самых людей, насколько я знаю, там, где находят эти капролиты, окаменевшие фекалии, они нередко прямо на территории стоянки находятся.
Однако.
То есть, вот как они там справляли свои нужды, вопрос.
Вернусь еще чуток назад вот, по поводу этих тухлых акул. Акула, она же там мочевины полна, вот, а когда протухнет, там с ней все хорошо.
Да,
и скатов. Наши люди...
И запах должен быть.
Да, наши люди проживают в Исландии, где эти самые исландцы, потомки свирепых викингов, они на какой-то свой национальный праздник непрерывно жрут этих скатов. Они продаются, тухлые скаты, все нормально. Так вот, все хором говорят, что когда исландцы на праздниках едят, то одежду потом надо проветривать отдельно. То есть, даже когда это в помещение заносят, настолько омерзительное. Ну, а по-другому, по всей видимости, это ж с чем-то связано, голодуха, еще чего-то там, то есть ты вынужден есть даже вот это. Оно же не хранится, теперь консервы там,
соль. У индейцев классные, у этих южноамериканских традиции. Но тоже они там, во-первых, они живут там фактически некоторые в джунглях, и там очень плохо с едой, поэтому они там личиночек, естественно, всяких. Если они находят пчелиное гнездо, они не только мед съедают, но и пчел.
А пчел-то зачем?
Выдавливают. Белок пропадает, как бы вкусненько. Вот. И там, значит, у них блюдо, в том числе, тоже самое такое, одно из как бы деликатесных, это, я уж не помню, какие плоды они берут, но смысл в том, что жены вот этого аборигена, они это набивают в рот, жуют со слюной и выплевывают в кастрюльку. И вот они такого должны наплевать в большую кастрюльку, и потом это дорогому гостю подносят.
Так. В Африке есть такой напиток кшаса, когда там тростник жуют тоже.
А если там они поймают броненосца какого-нибудь, это вообще пир на весь мир, потому что, ё-моё, это столько мяса вообще. А обычно вот личиночки, куколки, бабочек. Еще они смотрят, что обезьяны едят. Это вот как раз, они тоже понимают, что обезьяна нам родня. Если они не знают, что за плод, он может быть ядовитым. Обезьяна ест, и нам можно.
Наблюдательные, слушай. Ну, в общем, быт первобытных был весьма непрост.
Разный он был.
И ряд аспектов ничего, кроме восторга, вызвать не может. Немого. Хотелось бы заметить, что Деникин прежде всего бизнесмен, а не ученый, и на стопроцентную достоверность не претендует. На основании своих теорий он выпустил много книг, создал парк и зарабатывает кучу бабла по сей день. А Александр Соколов так и будет дальше про неандертальцев рассказывать.
Ах, прямо...
Срезал.
Срезал. По самому больному месту, как говорится. Крыть-то нечем. Но если, на самом деле, если по такому критерию подходить, то Фон Деникин далеко не самый успешный. Кстати, парк у него, по-моему, прогорел в итоге.
Не знаю.
Вот. Можно вспомнить какого-нибудь Гробового, который там людей воскрешал и зарабатывал. Потом посадили.
Да, да.
Можно Мавроди вспомнить. Еще прочих, там можно, кто-то наркотиками торгует.
То есть, да,
что касается нас, ну, у нас музея пока нет своего, но выставку все-таки мы сделали свою. Мы, правда, с нее ничего не имеем. Угу. Вот, но фон Деникин свой этот парк открыл уже в возрасте, по-моему, весьма преклонным. Может, мы к годам фон Деникина тоже что-нибудь замутим? Вот, мечты такие есть.
Мне, честно говоря, как-то даже странно. Прежде всего, бизнесмен. Ну и что?
Ну, про Задорнова говорят, прежде всего, сатирик.
Да, то, что Деникин...
Невзоров там, прежде всего, конюх.
Да.
А потом...
То, что бизнесмен несет ахинею, и с этой ахинеей на дураках рубит бабло, ну, я думаю, это никакой чести ему не делает. На достоверность не претендует. Ну, тут мне...
А почему не претендует?
Да, совсем трудно сказать. А что бы не претендовать, если уж так все хорошо? Выпустил много книг. И что? Дарья Донцова еще больше выпустила. Парк создал. Про парк я даже не слышал.
Был парк, но, по-моему, у него там накрылся этот парк в итоге.
Зарабатывает,
точно не знаю, врать не буду.
Зарабатывает кучу бабла. Ну, давай, я не знаю, там сравним Феллини с порнографией и скажем, что дурак
Феллини. Общий рынок.
Фигню какую-то снимает, в то время как на порнографии люди вон какие бабки.
Неплохо зарабатывают.
Друзья.
Минимальный бюджет при этом.
Да, как-то даже неловко, я не знаю. Насчет великанов. В Китае были найдены фрагменты черепа, части челюсти и зубы в 4,5 раза больше человеческих. По реконструкции рост составлял 2,5 метра. Питались побегами бамбука.
Ну, я понял, про что речь. Это вообще про гигантопитеков говорят. Угу. Да, насчет великанов. Были такие, еще давно их нашли. И в большом количестве.
Мы не отрицаем. Демоны были.
Были. Демоны были. Гигантопитеки. Ну, в Азии, в Китае находили действительно большое количество. И, кстати, много найдено очень. В основном это зубы.
Ну, как
здоровенные такие обезьяньи зубы. Это, но только это не люди были, не предки людей. Хотя были авторы, которые такую гипотезу предлагали.
Ага.
Вот. Но это были здоровенные обезьянищи. Судя по всему, что-то родственное современным орангутанам, только очень большое. Там даже реконструкции были до 3 метров, или даже там 3,5 метров.
Здоровый,
но есть челюсти. Находки есть зубов и есть несколько челюстей. Кстати, лежат слепки на кафедре антропологии в МГУ, и никто их не прячет.
Наука не скрывает.
Ну,
да?
Строго говоря, там вот эти реконструкции. И понятно, что когда у нас есть только челюсть, угу. мы можем представить, что это была здоровенная обезьяна, угу. но какого она там была роста, мы точно, конечно, не знаем. А так, видимо, да, жили, их причем описано несколько видов, и они, видимо, там в том числе обитали, когда уже туда люди пришли. Они угу. исчезли где-то миллион лет назад, в это время в Азии там уже бегали Homo erectus, и есть версии, что в том числе они их там
того.
Порубали, в да. том числе, потому что большая обезьяна... естественных врагов нет, питается растениями, и она была, наверное, не готова к появлению ребят с копьями,
угу.
а это такой шашлычок хороший,
да, да.
сразу большая, вкусная.
Вкусная, да.
Вот, и там быстренько их вынесли.
Питались побегами бамбука.
Да, ну, мы не знаем, на самом деле, точно, чем они там питались.
А зубов ничего не соскоблили.
Но были реконструкции их рациона, вероятно, да, растительная пища. Но, кстати говоря, кто-то помню, писал, что, возможно, они и хищничали тоже.
Ну,
там
всеядные,
какие-то, есть там да. какие-то находки пещер на большой высоте, ага. и там кости животных. Там были какие-то предположения, что гигантопитеки их туда тащили. Это все, конечно...
Ну, вот вы не знаете, что ели эти гигантопитеки, а люди знают.
А люди знают.
Побеги бамбука. Откуда вы это знаете, если науке неведомо? Загадка. Мне бы хотелось, чтобы он подробнее пояснил относительно разницы в количестве хромосом. У обезьян 48, у человека 46. Мне непонятно, почему происходят такие мутации. На каком, так сказать, основании они происходят? Случайно ли это?
На каком юридическом
основании? Да, случайно ли это мутация? Если случайно, то что же это получается? Получается, что человек – это плод случайной мутации?
Они, видимо, автор вопроса, видимо, предполагает, что человек появился в результате вот этой единственной мутации. То есть было 48 хромосом какой-то обезьяны, потом бац, стало 46, хоп, человек.
Да.
Почему происходит? Ну да, случайно. То есть я в прошлый раз говорил, что это сплошь и рядом происходит у людей современных, слияние хромосом. Что периодически встречаются люди, у которых 45 хромосом.
Угу.
Вот. При этом они, ничего с ними внешне может не происходить. То есть это мутация, которая когда-то случайно произошла у кого-то из наших предков, слияние хромосом, могла внешне на человека и на его свойства никак, скорее всего, не повлияла. Mm-hmm. На интеллект, скорее всего, никак не повлияла. Потому что дело-то не в количестве хромосом, а в том генетическом материале. Хромосомы – это упаковка, mm-hmm. в которой упакована ДНК. Хромосомы две слились в одну, но то, что в них, оно осталось тем же. То есть изменения могут происходить, когда выпадает кусок, например, mm-hmm. или дублируется кусок ДНК, или замена какая-то происходит. То есть мутации, при которых меняется генетический код. А как мы его там разложим, хоть на 46, хоть на 52 там, хромосомы, mm-hmm. в принципе, это на организм само по себе, это называется сбалансированная транслокация, например, слияние хромосом, при которой ничего не дублируется, не теряется. Mm-hmm. Организм остается такой же. Вот, но да, и тем не менее, человек, да, результат случайных мутаций, большого количества этих мутаций. То есть мы от шимпанзе отличаемся там, сколько там, вот 98% обычно называют сходство у нас угу. генома. Вот остальное это те отличия, которые накопились в результате мутаций.
Немного.
Ну, это ну, учитывая, что ДНК у нас там несколько миллиардов, да. 3 миллиарда нуклеотидных оснований, это много, ага, тем не менее. Ага. Вот, могло бы быть и больше.
Да, они случайные.
Они случайные, пока вот других механизмов
не выявлено, да. Связано ли интеллектуальное превосходство человека над обезьяной с этой мутацией?
Ну вот, собственно,
то есть я хочу понять, там что, в этих мутировавших хромосомах содержались какие-то гены, отвечающие за интеллект?
Ну, я, по-моему, как раз ответил, что при слиянии там никакие гены не поменялись, они какие были, такие и остались. То есть слияние хромосом, оно не приводит к каким-то там резким изменениям свойств. Оно может влиять на репродуктивную способность. То есть это может быть организм со сниженным, как бы, со сниженной способностью к размножению. А может и нет. Вот. Ну, да.
Опять к старому. Биология. Я, конечно, все понимаю. Почему не доказать делами, а не словами? Постройка аналога пирамиды помогла бы решить все споры по данному вопросу.
Я это, в общем, довод многократно слышал. Но на самом деле, вот когда есть такие вот упертые спорщики, знаете, существует такой беспроигрышный прием – постоянное повышение планки. Не могли, значит, камень сверлить. Могли. Значит, ну, могли, но не так. Нет, они так могли. Ну, значит, могли так, но не могли в таком количестве. Ну, а построен... Ты просверлил дырку? Нет, ты сделай саркофаг целый. Угу, нет, угу. Ты сделал саркофаг? Ты сделай 50 саркофагов. Построй пирамиду, в конце концов. Да. Что ты там вообще выпендриваешься? Значит, тут нужно просто оценить бюджет этого мероприятия. То есть, если по расчетам 7 тысяч человек 20 лет строили эту пирамиду. Угу. Вот если найдется 7 тысяч идиотов, угу. которые согласятся, да, и, ну, при этом найдется еще бюджет на это, да, деньги.
Это ключевое. Нет, да.
Если деньги найдутся, идиоты и не идиоты найдутся, которых обеспечат на 20 лет работой. Но, правда, если они будут это делать по египетским технологиям, то значительная их часть не доживет до конца проекта. Угу. Вот, потому что это тяжелый физический труд. Но это просто у фараона не было проблем таких. Он, так сказать, решал эти вопросы административным путем, и ни у кого не возникало вопросов, зачем это нужно. Но, тем не менее, эксперименты такие, не в таком масштабе, конечно, проводились. Есть один такой эксперимент, к сожалению, про него очень мало написано. То есть мне самому удалось мало узнать. Значит, в 1970 каком-то году японцы, значит, решили построить маленькую пирамиду. Причем они это делали в Египте, там где-то вот в районе Гизы. И это, на самом деле, был не научный проект, это был коммерческий проект, это снималось телешоу. То есть, вот мы строим пирамиду. И часто этот пример приводят противники нормальной египтологии. И там обычно говорится, что они эту пирамиду построили, но построили меньше, чем хотели. Строили они ее дольше, и она у них потом развалилась быстро. Значит, на самом деле рассказываю. Есть, кстати, видео, есть фотографии. Они действительно там соорудили некую пирамиду. Ну, по сравнению с египетскими, она, конечно, очень небольшая. Я не помню там каких размеров. Но это же египтяне, это арабы. Значит, там они же покупали известняк, и деятели, там, узнав про этот проект, быстро заломили им цену за известняк. Потом они наняли строителей, там, каких-то 100 человек, этих арабов. Арабы начали требовать повышения платы им за этот труд. Кроме того, начались тут же бурные протесты, что эта пирамида портит вид. И египетское правительство вообще обязало их, что после этой стройки все это будет демонтировано. То есть пирамида не развалилась, они ее просто сами разобрали. Но проект такой был. Но вот, к сожалению, все, что мне удалось найти, это пара старых-старых газетных статей. Угу. Вот того времени с фотографиями. И есть мутное видео, но это видео показывают обычно различные там конспирологи, пирамидологи, которые доказывают, что вот а нифига-то у вас и не вышло. Вот, поэтому вот если кто-то из... Я даже египтологов некоторых спрашивал, и они говорят, что они не знают про этот проект. Реально.
Круто.
Вот если кто-то из наших эрудированных зрителей какую-то дополнительную информацию найдет, было бы здорово. Я вот сказал то, что я знаю. Но еще раз, там было... И там это были нехилые деньги. На эту маленькую пирамиду все равно там денег пошло прилично, и они вышли из бюджета, к сожалению.
Я вот еще помню, что в СМИ встречалось про то, что японцы каким-то образом, в кавычках, просвечивали пирамиду. Что-то они там чем-то обставляли.
Да только что была новость, какие-то там скрытые камеры,
какие-то
там гробницы Тутанхамона.
Какие-то кабели прокладывали, и они там это было про то, что... Ну, один...
Это, между прочим, тот же египтолог, который, судя по всему, вот этим проектом занимался. Потому что я потом находил его, я искал про него информацию, находил более поздние статьи, где-то там методом эхолокации и прочего он изучает пирамиды, ищет в них скрытые полости.
Да. Да такие... И вот там, в общем, выплыло такое, я, нет, не могу поклясться, источник указать не могу, про то, что один, так сказать, из ключевых вопросов – это как блоки на пирамиду затаскивали. Да. Что типа вот пирамида, а к ней строили там гигантский пандус, да. Да, это сколько насыпать надо было, а там волочь. А было высказано предположение, что пирамида, она ж, если сверху смотреть, она квадратная, то там внутри нее есть ходы, такие вот коридоры, по которым там тащили до самого верха. Есть вот якобы он там что-то нашел. Ну, честно, поклясться
надо,
не
вот могу. Надо какого-нибудь хорошего египтолога сюда притащить вам, его пораспросить, потому что я боюсь, я тут могу наговорить каких-то дилетантских вещей.
Будем искать.
Вот нам бы хорошего египтолога. Есть у меня знакомые египтологи в Москве.
Угу.
Вот. А, конечно, нужен такой эксперт.
Я-то, честно говоря, как наш друг, называемый в интернетах Ризо Аккам, это Razer, который... Лезвие, так сказать, который призывал не плодить сущности без надобности. Вот у гражданина Геродота было написано, что это блоки поднимали. Ну, Геродот тоже не на следующий день по окончанию строительства прибыл. Да.
И сам...
Но жрецы ему рассказывали, что блоки поднимали, то есть это не подъемный кран, даже я не знаю, как правильно назвать, то есть ствол. Или несколько стволов дерева сверху перекладина, и с одной стороны блок, который надо поднять, а с другой стороны нагружали. То есть блок просто и еще чуть-чуть. В результате оно поднимало, и вот таким макаром много-много этих кранов
есть,
ступенями стояло.
Есть разные там версии. Одна из, по-моему, наиболее обоснованных – это все-таки строительство пандуса.
Угу.
Вот, и вроде даже где-то там следы этих пандусов найдены. Но я не буду говорить о том, чего я не знаю.
Ну,
хорошо.
Я про то,
я
что
читал,
мне вот
я
было
читал.
Бы интересно, чтобы попробовали хотя бы вот так. Вот мне было бы интересно, как у Геродота написано. Было бы интересно, возможно ли вот так. Я подозреваю, что, как обычно, самое примитивное, оно всегда еще и самое действенное.
Да.
А вот эти вот изобретения, они...
Это, как-то... кстати, вот с Баальбеком тоже, там же много про этот храм Баальбек, там знаменитый. Там тысячетонные блоки, как их тащили. И мне нравится пример уже 20 века, обелиск Муссолини.
Это, что с ним?
Ну, это вот, там, по-моему, 600 тонн. И он из какого-то мрамора был. И, в общем, его перли на валах. То есть, по технологии...
Как сам, в Древнем
самый,
Риме,
что, да? Самый, что из древнеримской. Его там как добывали в каких-то там горах, в какой-то там хитрой каменоломне. А потом была дорога некая. И по ней его на катках, которые там перекладывали. И на валах его тащили. 600-тонный здоровенный обелиск, и приперли его, и поставили. Он, кстати, до сих пор стоит в Риме.
Да.
Римляне, эти итальянцы не стали это сносить все.
Ну, они еще и в Древнем
Риме. То есть, в 20 веке, но по технике, по технологиям, тем его перли.
Они и в Древнем Риме таскали обелиски из Египта точно так же, в сотни.
Да, да,
и
там на кораблях везли.
Не парит, да.
Ну, парит, кого-то парит.
Но не так сильно, как пирамида, да. Парни, много неразгаданных и необъяснимых вещей. Интересуйтесь глубже.
Ужасно интересно все то, что неизвестно.
Согласно ведической концепции все эти неандертальцы – это есть ветви уже деградировавших людей древних рас. Это не звенья, это как раз отмирающие остатки.
Да, есть такая концепция – деградация, что эволюция только повернутая вверх ногами. Вот, то есть, наоборот, мы сейчас наблюдаем падение, и там даже как это приплетают и библейские какие-то версии, что это каиниты, потомки Каина, неандертальцы. Но там просто с хронологией.
Надо запомнить.
Каиниты, да, да, да. Так вот. Там с хронологией неувязочка. То есть, если это деграданты, то, значит, нужно тогда нормальную такую продатированную цепочку построить, которая бы эту деградацию иллюстрировала.
Да.
У нас на сайте, например, есть график эволюции мозга, увеличение объема мозга. Скажем, не увеличение, изменение объема мозга. Да. Потому что если то, верна та схема, которую автор предлагает, это должно быть вот так. То есть он должен, по идее, уменьшаться к древним, к более поздним. А он выглядит вот так. То есть там уже там порядка нескольких сотен находок, объем черепа. И от древних там достаточно плавно и красиво идет рост мозга. Все ближе к современности, правда, вот самые последние там, пару десятков лет, он опять вниз пошел немножко. Есть там тема такая с уменьшением мозга. То есть, что, может быть, и деградируем. Вот. Но, в принципе, хронология говорит нет. Как бы, вот, можно, конечно, сказать, что это датировка. Все это вранье, как обычно. Неправильно датировали. Но датируйте правильно. Кто же мешает?
Я не силен в индийской культуре и из всей...
Ведические?
Да, ведической концепции. Мне
славяно-арийские веды.
Да, да, да. Мне известен один интересный факт, который индийские ученые объясняют следующим образом, что в произведении под названием «Махабхарата» не упоминаются Гималаи.
Так.
А Гималаи – это такая вещь, не заметить которую нельзя.
Нельзя.
И значит, раз не упоминается…
Это было на Марсе.
Значит, Гималаев тогда еще не было. А не было Гималаев 70 тысяч лет назад. Ну, и отсюда вывод.
Может,
Махабхарата
миллионов?
Написана за 70 тысяч лет
до нашей эры. Может, миллионов все-таки?
Ну, вот.
70 тысяч были.
Да, рассуждения на таком уровне в вашей ведической концепции я даже как-то не знаю, парни.
Да.
Когда-то так специалисты, в кавычках, смеялись, что Земля круглая, ржали точно так же. «Во, дебил!» – говорили, «как тебе в голову пришел этот бред?»
Так.
Точно так же сейчас говорят о тех, кто считает, что есть инопланетяне. «Покажи мне инопланетянина», – говорят они, – «и мы тебе поверим». А то, что столько профессионалов своего дела – пилоты гражданской и военной авиации, военнослужащие и т.д. абсолютно адекватных людей видели их своими глазами, могут рассказать все под гипнозом, это не доказательство.
Ну, начнем с того, что я лично видел русалку в Финском заливе, например.
Это свидетельствует о том, что они есть.
Что они есть. Я знаю, там Станислав Дробышевский мог бы рассказать, как он лично встречал водяного в лесу.
А уж лешего,
домового, по-моему, все... У меня, например, постоянно звонок звонит в квартире без повода. Почему?
Полтергайст.
Наверное. Вот, а под гипнозом уж что люди рассказывали. Там каких только фантазий, и там сексуальных, и прочих.
Да.
И в прошлой жизни вспоминали.
Я лично участвовал в восстановлении воспоминаний о прошлой жизни, где они все время рассказывают. Мы тут как-то обсуждали уже это дело с гостями. Первое, что они вспоминают, что они всегда какие-то дворяне, мега-жрицы, еще короли, фараоны.
Рабом никому не охота.
Так точно. В публичном доме для мужчин, ёлы-палы. Такого почему-то не вспоминают.
Забыл.
Да, и все почему-то вспоминают это по-русски, что меня все время удивляло. Ты бы по-египетски как-то заговорил, хотя бы по-латыни там заговорил. Нет, такого нет.
Ну... Гипноз такая штука. Я помню, какая-то была история с женщиной, которая под гипнозом вспоминала там, насилие, которое над ней совершал ее папаша.
Угу.
Его там чуть не засудили.
Угу.
Но потом, собственно, она начала такое уже вспоминать, что все поняли, что в реальности такого
что-то
быть не могло.
Что-то не то она вспоминает.
То есть, гипноз штука.
Ну, дорогие друзья.
То есть, по поводу Земли круглой.
Да.
Вообще-то, это было потом научно доказано многократно.
Я страшное скажу, что то, что она круглая, было известно еще в Древней Греции. В Древней, то есть до нашей эры, за сотни лет. Ну, когда люди смотрели за тенью. Лунными затмениями, солнечными
Аристотель,
затмениями.
Аристотель, по-моему, предположил.
Я не помню, боюсь наврать, но это точно было известно в Древней Греции. Существовали религиозные догматы, которые как раз обсуждать нельзя. В отличие от науки, которые запрещали, что как только этот небесный свод, в котором дырки или звезды там развешаны, еще чего-то, несчастный Коперник за это дело страдал, да и многие страдали. Это было опасно для жизни обсуждать вообще. Круглое. Это как раз наоборот сейчас уже любимый пример последних, так сказать, бесед. Это вот давайте позовем астронома, а напротив него сядет вот гражданин.
Скажет, не могли.
А Земля плоская, скажет он, выйди на улицу и посмотри, она плоская, а ты ахинею несешь, никакая она не круглая. И Солнце, наоборот, крутится вокруг Земли. Да. Это видно, оно крутится.
Да. Ну, и горизонт существует, линия, я же вижу.
Да, ну и с таким подходом как-то странно. Ну вот как, вот скажите, пожалуйста, чисто логически. То, что Земля круглая, объяснил, было давно, за 2000 лет до нас. Точно так же сейчас говорят о тех, кто считает, что есть инопланетяне. Только вначале сказали, никто не отрицает возможности существования инопланетян. Покажи мне инопланетянина, говорят они, и мы тебе поверим. Я бы, с вашего позволения, отделил веру от знания. По вопросам веры надо обращаться в церковь. Если тебе задают вопрос, есть ли в розетке электричество,
можно проверить.
Что ты сделаешь? Да, либо ты туда воткнешь прибор электрический, и если загорится лампа, например, то это очевидно, что электричество там есть. Это знание. Если ты сунешь палец или лизнешь контакт, ты тоже узнаешь, что электричество есть. И мы тебе поверим, никакого отношения к знанию не имеет. Вера – это в церковь, а знание – это палец в розетку. Ну, сколько профессионалов своего дела, абсолютно адекватных людей. Это ты, что ли, специалист по определению адекватности? Ну, я не знаю, как можно так говорить. Видели их своими глазами. Я тебе, как бывший милиционер, скажу, что когда свидетели опрашивают, что они видели своими глазами, одни говорят, машина была красная, другая зеленая, третья черная. Эти говорят, ехала оттуда, те говорят, ехала отсюда, а уж вину установить там вообще застрелиться.
Врет, как очевидец, известная поговорка.
И все они все видели своими глазами. Должны быть.
Снежного человека то же самое, про Несси то же самое.
Так точно.
Сотни людей видели. Но как только появляются приборы какие-нибудь точные, исчезает.
Ну, давайте хотя бы на видео посмотрим.
Да.
Вот. Ну, без фотошопа там, без ничего. Давайте на видео посмотрим. Давайте следы какие-то. Давайте там, ну, я не знаю, ну, не космический корабль, хотя бы сам пришелец. Все на уровне рассказов, я не знаю.
Появится. Я уверен, в комментариях будет. А вот я помню, встречал на рыбалке.
Вот. Всяческие эти, как их там, загадочные атмосферные явления, еще что-то. Ну, бывает. Ну, кто же про это спорит, друзья? Бывает там какие-то вспышки света, еще чего-то там, стремительное передвижение, всякое такое. Ну, где материальные следы-то? Пока нет этих самых материальных свидетельств, ну, наверное, неразумно об этом даже рассуждать. Интересно было бы услышать про Люси.
Про Люси. На самом деле такая как бы находка бренд, что ли. То есть среди тех, кто хоть что-то знает про палеантропологию, там слышал слово австралопитек, они сразу вспоминают Люси.
Так.
Это скелет самки, ну, иногда говорили, может, это мальчик был, австралопитека, найденный экспедицией такой Дональд Джохансон, известный палеантрополог. Значит, это Хадар, Эфиопия, это 74-й, что ли, год. Вот, они там копали, там знаменитый этот восточноафриканский рифт, то есть там разлом земной коры. Там удобно это тем, что геологические слои вывернуты вот так вот. И там можно прямо по поверхности ходить, ты вот шагаешь и перешагиваешь там через сотню тысяч лет. Это вот на тему того, говорят, а почему много нашли на территории этого рифта? Может, там радиация была высокая, и там активно эволюционировали древние люди. А много таких мест, где вот так взяли, просто землю вскрыли, вот так все разложили. В другом месте тоже, наверное, есть, но надо километр копать. А здесь на поверхности лежит. Вот они там в один прекрасный день нашли вот этот скелет. То есть это круто тем, что это, ну, не впервые, но В общем, один из немногих раз к тому времени, когда удалось найти достаточно полный скелет столь древнего существа. То есть, конечно, если на него посмотреть, он не выглядит как полный, но там есть руки, ноги, ребра, позвоночник и даже там часть черепа и челюсть.
Много.
Вот. То есть, это один из первых раз, когда можно было собрать вместе. Обычно находят там руку отдельно, ногу отдельно, череп отдельно. И так могут, конечно, фантазировать, но всегда это, понятно, некоторое предположение. А тут у нас вот само оно существо, вот его скелет, и можно понять, как оно выглядело, как оно было устроено, ну и, соответственно, как оно двигалось. И тогда стало понятно, что те гипотезы об австралопитеках, на самом деле, вот это тоже хороший признак, который до этого выдвигали, они подтвердились, что это явно было прямоходящее существо, потому что у него был таз практически как у человека, крестец практически как у человека. Там некоторые особенности строения позвоночника и там ног близкие к человеческим. А руки длиннющие, пальцы кривые. То есть вот древолазание некоторое. Вот это Люси. Но ее тогда назвали Люси. Это песня Beatles.
Люси in the Sky.
Да. И вот она там вроде... Ну, это потом уже легенда такая. Как палеантропологи, там палеонтологи любят называть свои находки, на самом деле, каким-нибудь именем и придумывать байку, почему. Вот, то есть там есть, например, череп Хабелиса, который называется Твигги, потому что он был расплющен, плоский, а Твигги – это вот очень худая модель. А здесь вот Люси. Вот они там ее раскрутили, эту Люси. Ну, это, в общем, стало одной из самых известных находок афарского австралопитека. Притом она была маленькая очень, там метр вообще с небольшим. Ну, просто надо понимать, что найдены сотни других останков этих самых афарских австралопитеков, в том числе и скелеты есть, и там и черепа гораздо более полные, и вообще все возможные их части. Ну, а Люси просто наиболее известная.
Понятно. Вот. Ну, на сегодня вопросы. Все. Дорогие друзья, если у вас возникнут новые вопросы... Вообще в любых областях научных знаний, предположительно, в частности, по антропогенезу, первобытным людям, совсем-совсем не первобытным, современным и прочее, пишите вопросы в комментах. Если Александр обладает компетенцией, он на них ответит.
Ну, я в заключение хочу сделать небольшой анонс такой. Мы планируем провести мероприятие. Мероприятие очное. Ну, нечто вроде конференции, или как это назвать там громким словом, форум. Научно-популярный, посвященный проблемам лженауки. Лженауки, прежде всего, исторической, то есть в области истории, там, ну, с акцентом на древнейшую историю, но и не только. Вот потому что эта тема актуальная, вообще там, народ стонет, нас дурят, и мне кажется, что время для такого мероприятия назрело. Хотим мы его сделать, вероятно, в Москве, в конце мая, пригласить туда в том числе и некоторых спикеров, которые у вас тут появляются. Вот, я и хочу и вас пригласить, но это вот пожелание.
Спасибо.
Пожелание. И, ну, будем... Сейчас мы уже готовим это мероприятие. Наверное, там Станислав Дробышевский будет выступать. Вероятно, Клим Жуков будет участвовать. Будет астроном Сурдин, который расскажет про то, что были люди на Луне. Расскажет и покажет. Ему есть что рассказать на эту тему. Я буду, наверное, выступать. Но еще там авторов пригласим интересных. Отлично. Про Аркаим хотим рассказать. Еще есть такое легендарное место.
Да.
Вот. Такое вот мероприятие хотим сделать, такое добротное.
В конце мая в Москве?
Да. В конце мая. Возможно, 29 мая. Ага. Предварительная дата. И предварительное название «Ученые против мифов».
Как только станет понятнее, сообщайте. Поддержим всеми силами.
Да,
все, кому интересно, приходите. Лично мне интересно. Постараюсь быть. Спасибо, Александр.
Спасибо, Дмитрий.
А на сегодня все. До новых встреч.